Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. Добрый день, Москва, страна, мир. Здравствуйте. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Куда так просела резко?
И куда
вдруг?
Я просила? Я просто несколько вниз уехала.
Нажала кнопочку на кресле и провалилась. Так, сегодня среда, середина недели, 11
сентября.
7 сентября. Какое 11? 7 сентября.
11.07 просто сейчас.
Да, 11.07. Первонаперво я хочу, знаешь, что сделать? Поздравить нашего коллегу Алексея Гудошникова с днем рождения.
Это правда.
Лёшка, с днем рождения тебя! Пусть будет у тебя всегда здоровье, удача.
Эфиричные эфиры.
Эфиричные эфиры, да. Но не более эфиричны, чем у нас.
Ну, куда это, конечно.
Да, но фееричны, фееричны.
Эфиричнее наших эфиров я не знаю, что может быть.
Это правда. Алексей, с днем рождения еще раз. Ну, пробежимся по дню сегодняшнему. Значит, в ближайший час мы поговорим с вами, как это ни странно, о картофеле фри.
Еще об одной. Я удивлена.
Да, также мы поговорим, как попросить прибавки к зарплате, выясним.
Ты на меня сейчас смотришь.
Мне просто удобно на тебя смотреть, это ни о чем не говорит. А про картофель
личного.
Фри я тоже на тебя посмотрел. Про сталинские высотки мы поговорим. Сегодня, представляешь, были заложены в один день все 7 сталинских высоток.
Удивительно.
Представляешь, это в программе своими ногами. Потом в программе «Провиант» мы поговорим о салями, потому что сегодня Международный день салями.
Поедим.
Ну и в 13.00, да, у нас программа «Народный адвокат», дела семейные, готовьте свои вопросы.
Вдруг вы решили развестись, например?
Или, наоборот, жениться и подписать...
И как-то жениться удачно.
А почему у тебя такой месяц странный?
7 стоит? Августа, что тебя удивляет? Да. А, сентябрь.
Да, страшно. Конечно. Небольшая ошибочка, но не страшно. Так, сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба. Угу. Вот что бы это значило, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что день просто голубого неба.
И чистого воздуха, да?
Да. Ну, что правильно. Бы это ни значило.
Это и не важно. День инженерных... Нет. Вот Всемирный день уничтожения военной игрушки мне еще поражает.
Странное название праздника.
Да, и почему надо уничтожать? Мальчишки же любят всякие пистолеты.
Да,
в том-то и дело. Танчики. Я обожал вот танчики
воздушные
у меня были.
Воздушные пистолеты, помнишь?
Это вообще... Они водяные пистолеты.
Водяные, почему воздушные?
Не знаю, почему воздушные.
Но воздушные водяные. Имеется в виду, которые,
ну,
знаешь, с такими
воздух,
пулечками.
Да. Ну, вот есть такой, оказывается, день. Mm-hmm. Ну, что поделаешь, пусть он остается. Так, в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени в 1928 году.
Почему он еще не твой, я не понимаю. А в 1812 году состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.
Кстати, сегодня кто любит вот эти всякие, ну, как они называются, не ролевые игры, а как-то...
Интересно.
Господи. Ну, реконструкции,
может,
да.
Ну,
там есть специальное слово. Ну, вот реконструкции, да, вот эти сегодня и завтра будут вот на Куликовом поле, на Бородинском поле будет как раз вот эта вот реконструкция сражения 1812 года. Ну, а еще в американской прессе впервые в 1813 году было употреблено выражение «дядя Сэм».
Персонифицированный образ Соединенных Штатов.
Да.
Uncle
вот.
Sam.
Вот mm-hmm. именно так. Ну, давай к твоему дню, да, Мариночка?
Давай, тит-листопадник.
Почему-то на тарелочке грибы нарисованы, наверное,
грибные блюда. А потому что в этот день отмечается память святого Тита, апостола от 70, ученика святого Павла.
Так.
А на Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, то есть сегодня, люди обыкновенно шли в лес по грибы. Вот и ответ.
Говорили
на твой
они,
вопрос.
Святой Тит, последний гриб расти.
А сельские мастера старались плести к листопаднику побольше узовков и корзинок. Угу. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда, жареные со сметаной грибы, грибные пироги и грибные супы. Грибные кушанья, хотя и не считались сытными.
Гриб да огурец в животе не жилец.
Часто выручали крестьян, были любимыми и популярными. О них складывали многочисленные присказки.
Не смейся, горох не лучше грибов. Грибы пожарим, тебе оставим. Или ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.
Не меньше батюшка. Поговорок относилось и к грибной охоте.
Назвавшись груздем, полезай в кузовок. На окошке грибы не растут. А кто раньше встает, тот гриб, тот грибов наберет. А сонливый да ленивый идут после за крапивой. Да сколько же можно? Чуть-чуть. Бояться волков, быть без грибов. Пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь зубами.
По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода. Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Макс, нужно было заняться и зерном.
Грибы грибами, а молодьба за плечами.
Приговаривали рачительные хозяева.
Ну и сегодня свои именины отмечают Владимир, Иван, Моисей и Тит.
Как-то скромно очень.
У тебя есть знакомый Тит?
Нет. А у тебя?
Нет,
тоже. А Моисей?
Моисей? Ну вот такого лично нету. Есть Моисеич.
Моисеич?
Да.
Какой Моисеич?
Ну, у меня есть знакомый Андрей Моисеевич.
А отчество Моисеевич?
Моисеевич, да, понятно. Отчество. Господа, у кого есть знакомые Титы? Позвоните нам, может быть, вас зовут Тит, мы вам подарок можем подарить, книгу.
Так, наши координаты. YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM. И нам нужно написать смс-портал +7 925 88 88 94.8, телеграм «Говорит МСК», бот, и прямой эфир 7373948, код города 495.
Алекс 99 пишет, сейчас в Подмосковье грибов нет, а не было дождей, вот поэтому и засуха. А Зурита прислал нам фотографию, он стоит в такой военной, значит, милитари майке и держит какой-то огромный гриб. Так, а Сципио пишет, кто рано встает, тот, значит, не выспался. Это вот про Марину на сегодня.
Он замкадом живет. У меня джетлаг, что ты хочешь?
Замкадом живет, это хорошо. А Алекс прислал еще фотку осенней краски помидоров. И тут, правда, красный, зеленый, розовый, каких только нету. А надо идти по грибы, а не на работу, пишет Михаил. А, так, ну,
а Алекс... кто вас будет радовать, Михаил, да, если мы пойдем все по грибы?
Все в Бородино.
Заскучаете же.
Заскучают точно. А, так, а вот и сентябрь, да, Лёшку поздравляют. И так. Титов ни у кого нету.
Знакомых.
А, да, вот Сципио пишет, Тит римское имя, у нас не прижилось. Ну, у нас много римских имен. У меня, например, тоже не греческое, а римское имя, древнеримское.
Максимилиан.
Да, Максимилиан большой, значит. Вот. Ну, ладно, давай
вот
к новостям.
Вот в чем твой секрет.
Конечно, все большое.
А я морская.
А ты морская, да, Марина. Марина, морская. А плавать ты умеешь, я забыл?
Ну, я не потону никогда.
А, ну да, это точно. В Швейцарии будут сажать в тюрьму тех, кто перегревает свои дома, Марина.
В стране выпущена директива на случай дефицита газа зимой. Согласно документу, жители, которые поднимают температуру батареи выше 19 градусов, станут штрафовать или заключать в тюрьму на срок до 3 лет.
Об этом сообщила газета, значит, Блик, ну и так далее. Слушай, вот на мой взгляд, абсурд становится еще абсурднее. С каждым днем придумывается в Европе, ну, какой-то вот просто сивый бред, а? Бред сивой кобылки.
Ну, они как-то хотят экономить, понимаешь?
Нет, ну хорошо, но если я замерзаю, и мне холодом 19 градусов, да.
Но в Европе вообще как-то не принято сильно протапливать свои помещения.
Это я знаю, но сажать в тюрьму на 3 года.
Ну, для устрашения, видимо.
Ну, это какой-то, ну вот на мой взгляд, это то же самое, как эту многоразовую туалетную бумагу. Помнишь, мы шутили?
И это только начало.
Да, один раз использовал, положив корзину для белья, постираешь с бельем и потом опять используешь.
Уже принято, понимаешь, в домах ходить в теплой одежде, спать в теплых кофтах,
да,
с тремя одеялами.
В какой-нибудь пижаме.
Я не думаю,
пижаме.
Что 19 градусов для них это какая-то низкая температура.
Да нет, 19 градусов они совершенно комфортные. Но просто сама формулировка. Если ты перегрел дом, не 19,
а 20.
А если у тебя
19, а 21, например.
Или
да.
Там 19,5.
Здравствуйте, мы к вам с проверочкой.
Да, ну-ка померили. Так. Ах, 19,5.
Ну-ка пойдемте так, с нами. Все,
тюрягу,
принимаем.
Все,
да, на 3 года.
На 3 года.
А там вы погреетесь. Да? Там к вам тепло будет хорошо.
А может еще и штраф 500 тысяч, там, ну не тысяч, там, я не знаю, 2000 евриков. Ну-ка давайте, платите. Ну бред бредовый.
Ну в Швейцарии, я думаю, те, кто живут, могут себе позволить штрафы.
Ой, да не все, ты знаешь, не обязательно.
Да?
У меня вот подруга живет в Швейцарии, занимается
одна моя подруга.
Да, 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 разведением тебя... собак.
Так,
вот, лабрадоров она разводит. И говорит, что очень много сейчас стало людей, ну, такие ниже среднего уровня. Особенно по магазинам видно. Отделы, где с просрочкой, вот там товары такие, она говорит, сметаются моментально.
Ну, не
вот
просрочка, вечер... скорее всего, истекающий срок.
Ну, когда, да, истекающий срок годности.
Да.
Или они еще любят туда, знаешь, ставить товары, которые повреждены. Банки там с фасолью помятые, да-да-да, порванные там как где-нибудь пакетик с чипсами и так далее. Вот они все туда ставят, сметают моментально. Ладно, идем дальше.
Мы вас услышали.
Михаил написал, а вы греетесь? Тогда мы идем к вам. Хорошо. Смотри, еще какая интересная тема к нам прилетела.
Давай, удиви меня.
Значит, Федерация рестораторов России предрекла возвращение картошки фри в новом году.
Этот продукт будет представлен в заведениях общепита в своем привычном виде после сбора следующего урожая. Проблемы на рынке с тонким картофелем фри, мне нравится формулировка «тонкий картофель фри», возникли из-за отсутствия заказа на посев специального сорта.
Крупные заказчики, значит, были сети «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», но они не понимали, уходят с территории России или нет, и не сделали заказ своим производителям.
В свою очередь, те посадили обыкновенный картофель, который можно гарантированно продать, пояснила РИА Новости президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Он добавил, что на следующий год заказ будет, все получится.
Ты любишь картошку фри?
Я люблю картошку по-деревенски больше.
По-деревенски?
Ну, а ты люблю. Знаешь, когда ем картошку фри, честно, я не мучаюсь, конечно, не страдаю.
Зачем я это ем?
Да, господи, как это невкусно.
Впихиваю в себя. Господа, маленькое голосование. Вы любите картофель фри? Да, 134, 21, 35. Вы относитесь так вот, как Марина, спокойно, средненько, 134, 21, 36. И вы безразличны, вы не любите картофель фри, 134, 21, 35. 7. Код города 495. У нас на связи историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте,
Антон. Антон, но мы вот говорим про картофель фри. Почему он так популярен в России?
В чем его секрет? Почему его так секрет? Любят?
Ну, наши вкусовые рецепторы на него реагируют просто с каким-то невероятным счастьем, потому что мы чувствуем, что он имеет высокую пищевую ценность, потому что он жирненький, он вкусный, он хрустит, он, соответственно, воплощает в себе все наши представления об идеальных смеси текстур, то есть хруст, корочки, мягкое, хорошо быстро усваиваемое содержимое, соленый привкус. Ну, конечно, классический привкус, классический вкус картофеля фри из Макдональдс нам уже недоступен, вот, так как раньше он жарился в основном на говяжьем жире, а сейчас просто на растительном масле, но, тем не менее, все равно картофель фри отвечает нашим представлениям об идеальном продукте, то есть он хорошо вкусно похрустывает, реакция Майяра, карамелизация, все такое. И при этом вот это вот мягкое, нежное содержимое каждого ломтика означает то, что мы быстро его прожуем, усвоим, и все наши рецепторы отправляют сигнал в мозг. О, вот оно счастье! Этому продукту желудок будет рад, получит быстро и эффективно массу полезных веществ, и кровоснабжение мозга и снабжение мозга питательными веществами будет проходить сильнее и активнее.
Антон, а есть ли какие-то, ну, скажем так, отличия? Вот, например, картофель фри в России делают вот, ну, как-то адаптируют, да, под русский вкус, во Франции по-другому. Или это блюдо, вот, которое везде одинаковое?
Какой-то золотой стандарт существует.
Да.
Ну, многое зависит от сорта картофеля, который используется для приготовления этого блюда, раз. А второе, какую технологию мы используем. То есть классическая технология фритов, придуманная в Бельгии в конце 19 века, подразумевает жарку картофеля во фритюре в два приема. Сначала жарится при картофеле при низкой температуре 150 градусов, а потом уже при 180.
Окей, дома мы можем приготовить сами картофель фри?
Конечно, ну, есть для этого бытовые фритюрницы, которые обеспечивают, ну, определенную пищевую безопасность, и потому что все-таки мы не имеем дело с фритюром, а это изначально такая непростая субстанция, то есть можно обжечься очень легко. Но если у нас нет фритюрницы, то никто не мешает использовать кастрюлю, куда мы наливаем фритюрное масло. Лучше фритюрное, чем обычное подсолнечное, но для нескольких жарок сойдет и обычное. Прогреваем его. Для того, чтобы определить степень готовности масла, температуру не обязательно использовать специальные термометры. Если его нет, то ничего страшного. Можно взять обычную деревянную шпажку и опустить ее во фритюр. Если она начала пузыриться, то температура порядка 180-190 градусов. И можно спокойно начинать жарку. Опускаем картофель, но при этом надо учитывать, что в картофеле содержится, из морозильника содержится определенное количество льда и инея, и это может вызвать резкое закипание фритюра, поэтому будьте осторожны, не кладите руками непосредственно, используйте какие-нибудь подручные средства, вроде корзинок или щипцов, чтобы...
Половничек такой с дырочками.
Да.
Так, сколько по времени?
Буквально 2-3 минуты картофель должен всплыть и обзавестись красивой аппетитной корочкой. То есть вы сразу видите, если он начинает подгорать, он уже темно-коричневый. Но он не должен оставаться светлым, должен быть таким золотистым, с переходом в темно-золотистый.
Поджаристый. Антон, но все-таки соломина. Картофель фри, жареный в фритюре, это не самая здоровая еда. Если рассматривать какие-то более здоровые аналоги, например, батат.
Ну, собственно, что картофель, что батат, это примерно одинаковые продукты, mm-hmm. хотя и разного рода. То есть здоровыми и нездоровыми их делает не сам продукт, mm-hmm. а способ обработки. Конечно, в продукты в фритюре впитывает жир, естественно, он крайне высококалорийный. Не важно, что мы его подарим. Да, батат, кстати, тоже очень вкусен.
Антон, немного это... повернитесь вокруг себя, вы пропали.
Батат
звук.
Очень вкусен, но... Но что?
Батат очень вкусен, да. Приятного такого оранжевого цвета, бодренького, без всяких «но».
Угу. Бодренького, приятного цвета. Окей, картофель фри, вот мы купили, буквально, если мы его теплым не съели, он остывает, все, это уже не то. Это нормально.
Он становится вяленьким.
Вяленьким какой-то,
это водянистым. Это нормально, потому что он отсыревает под воздействием природной влажности.
Ну и все, его, это получается продукт, прям минутка, можно сказать, блюдо-минутка.
Да, блюдо-минутка, его надо есть с пылу с жару.
Поэтому называется фастфудом.
Фастфуд. Да. Антон, спасибо большое. Что вы в Казани-то делаете?
В Казани сейчас проходит такое мероприятие, как ресторан and kitchen management, где приглашенные рестораторы и шефы со всей страны читают лекции, проводят мастер-классы и происходит какой-то обмен опытом с местными шефами-рестораторами.
Супер! Удачи вам в этой нелегком
деле. После того, как наберетесь опыта, приходите к нам,
да.
Спасибо.
Спасибо. Антон Прокофьев, шеф-повар и историк кулинарии, был у нас на связи. Напомню, у нас идет голосование. Вы, люди, любите картофель фри 134-21-35. Относитесь к нему спокойно, 134-21-36, и вообще его не любите. 134-21-37, код города 495. Позвоните, напишите, прям интересно, еще минутку.
Цель Михайлович пишет, выглядит легко, хрустит и затягивает, как семечки. На самом деле, да, вот сложно остановиться. Вот возьмешь ты, например, большую упаковку картофеля, да, в каком-нибудь ресторане, и ты же ее всю съешь.
Ты знаешь, я вот не могу. Вот мне достаточно какой-то... Вот, да, Марина, вот у меня насыщение от картофеля фри происходит быстрое насыщение. Прям вот средняя порция из известного всем ресторана с двойным названием, вот мне достаточно. Вот все, дальше я
помимо
уже...
Помимо картофеля, если ты еще что-то ешь?
А если помимо картофеля, то да, конечно, какой-нибудь...
Есть захотелось, да? Страшной силой,
ну,
да.
Сейчас поедим. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Хорошего эфира вам.
Вам спасибо. Спасибо, да.
Я отношусь спокойно к картофелю фри. Вот если мы говорим о подсудных разновидностях, ну, в частности, вот о том, как говорится, предприятии, которое от нас ушло, я скучать по нему не буду, вот, скорбеть. Я один раз попробовал фри такой, знаете, вручную сделанный, причем не нарезанный соломкой, а вот как бы... специально как бы ломтики с такими изгибами, ну, в домашних условиях, там, в одном кафе небольшом. Вот это просто не от мира сего. Вот он действительно, там и сорт картофеля был такой интересный по вкусу, и приготовлено было с душой, с любовью. Вот это самое то. Угу. Когда я был холост, я изредка, да, позволял, там, покупал вот эту замороженную в магазине, там, ел, но это очень было редко, когда совсем уж не хотелось готовить.
А сейчас так уже не делаете, да?
Да, так как бы я спокойно отношусь. Конечно, дома, ну, у нас это не практикуется. Делаем как бы сами вот свою домашнюю
условию. Дмитрий, а вы где сейчас находитесь?
Ой, я тут в одну яму заехал. Я,
мы слышим.
Вот еду. Понятно. Вот такой голос космический. Да. У вас извините. Такой космический голос.
Как будто вы сейчас куда-то отправитесь.
Да,
как
в путешествие. Нахожусь, да. Или на орбите. Спасибо большое, Дмитрий. Да, интересно.
Ну, конечно, картошка фри совершенно не полезна, да, и никакой пользы тебе не приносит. Но
особенно если в пятый раз в одном и том же масле ты жаришь это все.
Я думаю, все-таки следят, конечно, в ресторанах за этим маслом. Дай но я хочу это надеяться. Верить.
Да, я тоже. 287-й пишет. Сравните жареные луковые колечки и фри. Что полезнее? А? Ну, а что полезнее?
Ну, и то не полезнее, я вам честно
вот
скажу.
Именно,
ну, по крайней мере, слушайте,
но
в луковых колечках есть какие-то овощи. В данном случае это лук.
Мне кажется, луковые колечки, они более сочные, чем картофель. Потому что он, да, сок лука,
ну,
он
конечно, картофель
сочнее.
Это тоже овощ, но, по крайней мере, лук, он как-то там не совсем во фритюре. Точнее, во фритюре, но там есть какая-то такая сырая его часть, мягкая.
Да-да-да, но сырные колечки, ой, сырные, вот эти луковые колечки фри, ты много не съешь. Вот я, например, много съесть не могу. А еще есть, Марин, не закатывай глаза, я понимаю, тебе руку дашь, палец по локоть откусишь, с едой то же самое. Есть еще такие в разных ресторанах блюда подают, кальмары во фри. Кальмары фри.
Знаешь, в кляре.
В кляре, да. Тоже колечки, кусочки кальмара.
Знаю, пробовала.
Боже, это я когда впервые попробовал, это просто, но это так вкусно. У меня прям тряслись. Я потом еще, у меня было, наверное, месяц. Я чуть ли не каждый день заказывал эти кальмары. Совсем не могу.
А как классно воспламеняется горячее масло. Красота, пишет Михаил.
Михаил, будьте аккуратны, потому что это все-таки опасное.
У меня в детстве была фритюрница.
Опасное дело. У меня тоже. У меня не в детстве, а так уже в юности. Мне на свадьбу подарили фритюрницу, мы пару раз что-то жарили.
Ну, туда нужно очень было много масла добавлять, и масло должно было быть свежим, и какой-то такой расчет 2 или 3 литра масла нужно было, да,
вот, а потом, если ты не помоешь ее, да, масло не выльешь, жиром. Она не то что жиром, она, знаешь, такая подернутая была, да, вот этим жирком,
да. И поэтому, мне кажется, зубами не отдерешь. На самом деле фритюрница точно была не нужна, потому что проще было куда-то пойти и купить один или два раза в месяц, да?
Это 100%, потому что вот придумано, но там можно было, конечно, за один раз приготовить картошку фри, будь здорова, какие-нибудь эти, как они называются, тефтельки. Тефтельки, такие, тех же кальмаров, ну, не знаю, это все.
Ты сегодня, кстати, любителя. Очень интеллигентно выглядишь в кадре, хотел тебе сказать.
В полосочку?
Да, такой прям.
Ты тоже сегодня, мы в рубашечках.
Да.
Подводим итоги голосования. Так, смотри, 25%, Марин.
Не
угадай.
Знаю. Едят.
Любят картофель фри. И по 38% равнодушны и вообще не очень любят картофель фри. Ну, так.
Не расстраивайся. Раз, два, она пишет.
Совершенно
никогда не понимал людей, которые любят картошку фри. Пюре же на порядок вкуснее.
Это правда.
А это вот, вы знаете, раз, два. Вот иногда хочется пюре, а иногда хочется картошку фри. А иногда хочется картошку с грибами.
А иногда хочется, знаете, просто жареной картошки на сковородке.
Вспомнила Тосю из фильма «Девчата».
Да-да-да-да-да. Судя по замороженным борщам, Максим в целом много не ест, Савелий.
Какие замороженные борщи?
Но я говорю, если я не доедаю, я беру в кузовок, наливаю борщ и ставлю, например, в морозилку.
Как-то упустила.
Это я на прошлой неделе что-то
такое
говорил.
А, понятно, я посмотрю как-то, да.
Федерация рестораторов РФ предложила, значит, и предрекла возвращение картошки фри в новом году. Аллилуйя, друзья, картофель фри будет в продаже, потому что его наконец-то будут сажать, и все будет хорошо. Так, у нас сейчас новости, затем мы продолжим программу «Мы вас услышали» и будем о прибавке к зарплате говорить. Поехали.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии все так же Марина Александрова.
Марк Челноков.
Вот пишут вдогонку нашей теме про картошку фри. Я картошку люблю и наедаюсь ею. А гречка для меня абсолютно пустая пища. Ни вкуса, ни насыщения, пишет Ирина.
А я люблю и гречку, и картошку.
Я тоже. Особенно если гречку чем-то хорошеньким заправить. И вот мне нравятся подливы всякие с гречкой. Да. Это очень вкусно. От фри воротит. Жареную картошку давно не ем, пишет Костелло.
Как вам повезло.
Ну да, кстати. А Костелло, а почему воротит-то? Что такого?
Почему
из-за
вы страдаете,
масла?
Да. Да. Жирно вам слишком.
Вот-вот. А, никогда не понимал. Кстати, в YouTube-канал заходите, господа, подписывайтесь. Говорит Москва, Макса Марина. Включайте, посмотрите на нас.
Кстати.
Если забыли,
как мы выглядим. Ты как-то обреченно об этом говоришь?
Я
как-то не заводишь, знаешь, не интригуешь.
Заходим.
Смотрим, так, давайте, смотрим, так, в порядке так. Очереди. Первый пошел, так,
не,
YouTube-канал.
Можно без очереди, всей
можно
массой.
Можно без очереди. Мне просто спросить. Мне просто спросить. Да, я сейчас на минутку. YouTube-канал «Говорит Москва», Макса Марина. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM.
Ты уже читала раз-два, что он не понимает, почему любит картошку. А насколько она полезна,
кто?
Александр? Кто? Картошка, мы же говорили, что она не полезна. Вернее,
фри точно не полезна.
Да, масло не полезно. Вот это,
да.
Канцерогены.
А запеченная картошка, это очень вкусно.
В фольге, особенно когда собственный
с
вот
точки
этот
зрения
вот,
пользы.
Да, сок остается в ней, и все. Гречка под тушеночку с луком, пишет Алекс99. Если вы сейчас обедаете, приятного вам аппетита. Программа «Провиант» у нас 12:30. Ладно, переходим к другой теме. Ты знаешь, мне на днях моя знакомая говорит...
Одна твоя знакомая.
Одна моя знакомая.
Рубрика.
Говорит, да. Макс, я подошла к начальству, так. Не могу больше. Вот от зарплаты до зарплаты еле доживаю. Она мать-одиночка с двумя близняшками детьми. А, ну, муж там помогает какие-то, но все равно. И она говорит, и я подошла и сказала там, Олег Павлович, значит, история такова. Мне нужно еще, ну, где-то там пару десяточков тысяч рублей накинуть к зарплате. Он поговорил с ней и дал. Представляешь, она рассказала все то, что... Я говорю, да ладно, так бывает. Она говорит, бывает, понимаешь, бывает.
Конечно, бывает.
Главное найти подход. И она говорит, это сложно не с точки зрения как бы вот финансовой, там, а с точки зрения психологии. Психологически, как правильно подойти и поговорить на
берешь
тему...
Берешь и подходишь.
Ну вот давай сейчас выясним с нашей спикером, с нашим. У нас на связи Анна Девятко, психолог.
А ты в личных целях хочешь поинтересоваться или просто для всех?
Ты знаешь, я не смогу подойти.
Не сможешь?
Вот подойти и сказать...
Ты сейчас надеешься, что наше руководство сейчас нас слушает, услышит Макса Челнокова?
Нет, давай шепотом.
Шепотом.
Шепотом, чтобы руководство не слышало.
У нас в гостях.
У нас на связи Анна Девятко, психолог. Аня, добрый день.
Да, добрый день, Макс, добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Какую Аня. Хорошую тему, да, какую хорошую да. тему вы подняли.
Мы плохих, дурных тем не берем.
У Макса просто накипело, я думаю, да. Нет?
Нет, ну ты наболтай сейчас.
И я меня, шучу, ладно. Ее возьмут и прибавят зарплату, да?
Хорошо было бы. Нет, так, Ань, есть такой барьер или нет, чтобы человек переборол и пошел просить?
И нужно ли, да, перебарывать себя или надеяться на то, что сами придут и все дадут?
По Булгакову.
Тут вообще речь не про, да, про мастера Маргариты, да? Нигде не проси, а сильному сами придут и все дадут. Вот. На самом деле это не тот момент, который нужно перебарывать. Это обычные торгово-денежные отношения, потому что деньги мы получаем за что-то, за свою работу. И если качество работы повышается или мы берем больше проектов в работу, естественно, претендовать на более высокий уровень зарплаты, да, оплаты труда. Я, когда подсоединялась, слышала про то, что нужно подождаться, пока вот совсем прижмёт, тогда идти просить. Вот так делать категорически нельзя, потому что если человек оказывается в нужде, в состоянии нужды, когда ему очень сильно нужны деньги, он перетерпел, он долго ждал, что его заметят, повысят ему зарплату, вот в этот момент, к сожалению, уже поздно идти, потому что он придет, начнет трястись перед руководством, будет бояться слова сказать, очень будет бояться отказа. И сам вопрос про деньги станет очень эмоциональным и невозможным для обсуждения. То есть если человеку скажут «нет» или скажут «ну да, но чуть попозже», он все равно не выдержит этого отказа, развернется и пойдет искать другое место работы.
Ну, это прям слишком радикально, конечно. Многие просто...
может быть, многие не пойдут на самом деле.
Да, скажут, ну ладно.
Ну и так поработано, да. Мотивация будет все равно, мне кажется, для этого человека потеряна, да?
Ну или да, или он скажет, начальник какой-то очень плохой, непонимательный.
А есть какое-то понятие, но это уже ближе к экономике, конечно, к вопросу экономики, что вот, ну не вовремя ты, молодой человек, пришел ко мне просить прибавки.
Настроения сейчас... у меня сейчас нет.
Или да, или в стране кризис, или в мире кризис, инфляция и так далее. Вот на это стоит обращать внимание? Думать, ну вот получше все наступит времена, тогда пойду. Или это не обязательно?
Вот сейчас как раз я расскажу историю из жизни.
Давайте.
Когда началась история, которая вот длится с февраля месяца, многие компании стали релоцировать сотрудников. Но были сотрудники, которые при релокации, мало того, что их переводили в другую страну, и они хотели переезжать, они приходили и начинали торговаться. То есть говорили работодателям, что я перееду в другую страну, но зарплату сделайте мне, пожалуйста, X3. Да,
что
в три раза
такое?
Больше.
А.
Да, умноженное на три. И руководители, а муж у меня в том числе, как бы, ну, в руководящем составе, и это не только в компании мужа, это вот я часто слышала, руководители сидели и думали, что делать с такими работниками и как им объяснить, что так делать не надо, что компания и так тяжело, и так нагрузка на компанию очень высокая, а работники приходят и требуют вот таким вот способом. То есть некоторые так и не смогли договориться и покинули компанию.
Ну, они, значит, или молоды, или полны уверенности в себе, потому что многие сейчас уйти куда-то в никуда.
Уверены в себе, это ключевое, мне кажется.
Да,
Ань, ну все-таки, вот
тяжело.
Какие причины существуют? Может быть, топ-3, топ-5 причин, когда точно стоит идти к руководству и просить повышения зарплаты?
А когда? А, да.
Во-первых.
Ладно.
Хорошо, топ-5, да? Давайте топ-5 делаем. Первое, когда у вас есть время в запасе. Когда вы не испытываете нужды, когда вы просто хотите пойти и поговорить про перспективу. И у вас, в принципе, есть уже контакт с руководством, вы периодически о чем-то разговариваете, сталкиваетесь в столовой, в курилке, здороваетесь, ну, хотя бы улыбаетесь друг другу и не боитесь, в принципе, оказаться с руководителем в одном помещении. То есть можно прийти, попить кофе и просто обсудить перспективы на будущее. И вопрос задать не вот таким вот способом, что вот, мне нужно повысить зарплату еще вчера, а спросить: дорогой руководитель, скажи, пожалуйста, или скажите, пожалуйста, какие мои перспективы? Вот я хочу зарабатывать столько, что мне нужно сделать, чтобы в этой компании я смог столько зарабатывать? И руководитель поможет ему составить план, если это хороший руководитель, да, а не тот руководитель, который...
Ну, то есть не перед фактом ставить, что поднимите мне зарплату, я так хочу, а уточнить, чем я могу еще быть полезен и компании, да, что я могу еще делать, взамен, для того, чтобы мне повысили зарплату.
Да-да-да, не через требования, а через обсуждение, а через просьбу. Вот, мне кажется, топ-1 мы назвали, да. Если до 5.
Ну, не до 5, человек... до 3 давайте, то мы долго сидеть будем, да. Так.
Дальше, когда человек начинает делать новый спектр работ. То есть, например, он понимает, что он сам над собой вырос на голову, да, он приходил в компанию с одними знаниями и... Там, либо с помощью компании, либо сам. Очень много людей занимаются самообучением, читают книги, покупают курсы всякие разные. Человек понимает, например, что для него выполнить работу занимает 5 минут, да? А другие коллеги его делают ту же работу 2 часа времени.
Угу.
И тогда вполне логично обсудить с руководителем либо свободный график работы, либо повышение оплаты труда, потому что производительность у человека выше.
И понятно. Это второй.
Угу.
Ну, вот. А третий, на мой взгляд, это, знаете, когда ты набрался наглости и, в принципе, из себя ничего особенного не представляешь, но денег тебе все равно мало, потому что с каждым днем твои запросы
ничего
растут.
Ничего особо не делаешь, да, но растут, денег хочется.
А денег хочется. И вот ты приходишь, а тебе начальство говорит: а нету. Ну, и ты берешь и говоришь: ну и ладно, дальше будем жить. Но при этом денег все равно хочется.
Да, или люди говорят: и ладно, и идут искать дальше, и вот тогда жизнь им щелкает по носу, и они делают какие-то выводы, да, и начинают реалистично соотносить свой заработок и...
А что делать, если, например, вот вы приходите просить повышение зарплаты, и начальство отказывает? Ну, разные доводы приводят: нет сейчас денег, не та ситуация и так далее. Потом поговорим, как нужно реагировать в данной ситуации, если там потом поговорим. Нужно напоминать о себе, или ты уже понимаешь, что перспектив нет, и нужно писать заявление и уходить.
Или смириться.
Да.
Вот если смириться, то это детская позиция, и если там изредка напоминать о себе, потом попозже, это тоже такая детская позиция. Если идти на разговор подготовленно и с опорой на взрослую позицию, то есть понимая, что вы взрослый человек, у вас есть власть, контроль, ответственность в этой ситуации за своим поведением, и самое худшее, что вам может сделать начальник, это сказать слово «нет», да, и вам придется искать другие способы, то вот исходя из такой позиции нужно выстроить ожидания. Вот. И на самом деле бывают еще моменты, когда людям просто не хватает денег. Там, например, в семье родился ребенок, и прежний уровень заработка уже не подходит. Нужно мужчине больше зарабатывать. И тогда, если руководитель говорит какой-то размытый ответ, то человек все равно будет искать другую работу, потому что денег не хватает. Он не сможет в таком каком-то конструктивном случае сидеть и ждать, и пытаться прокормить семью на ту зарплату, которая есть. Ему все равно придется искать дополнительный способ увеличить доход в семье.
Аня, спасибо большое, очень хорошие советы.
Все записал?
Да, все записал. Удачи, хорошего дня, до связи.
Спасибо, Аня.
Рад была слышать.
Мы тоже. Анна Девятка, психолог, была с нами на связи. Я хочу попросить наших слушателей, позвоните, если вы руководитель, ну, какой-то маленькой, большой компании, и к вам, правда, приходили люди, ваши сотрудники, и просили повышения.
И что вы им отвечали на это?
Да. Из чего исходил ваш ответ?
Как говорит одна подруга моя, которая руководитель, когда я не спрашивала по поводу того, повышает ли она зарплату своим сотрудникам, она говорила: ну, если не просят, то нет.
Да?
А зачем?
Ну, тоже хороший подход.
Но это вот ее позиция.
Не трогай, пока не попросили,
если нужно, подойдут, попросят, тогда поговорим.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я сразу честно скажу,
здравствуйте,
как что ты? Я не руководитель, но я видел, как сказать, в коллективах, когда приходили, у руководителей просили повышение зарплаты, им всегда отказывали. И если они говорили, что, значит, ну, я найду у себе, я, так сказать, уверен в себе, они уходили. И многие потом или не находили в другом месте работу или находили, но оказывалось, что хуже, просились вернуться, не всех брали, а
вас поняли,
брали,
да,
с понижением в должностях, в деньгах. В общем, все, что я видел, все, что я знаю, такой приход к начальству или ничего не дает, не... плюс, кстати,
морально... Деструктивный, всех, понятно. Добавили,
только раздражение получите.
Да-да-да.
В ответ.
Да. Понятно, Олег,
или
спасибо большое. Да.
Уход и потеря работы.
В общем, понятно. Все умерли, пишет Тришкин Кафтан. В общем, ничего хорошего.
Это прям вот на это и похоже. У нас сегодня какие-то обработка голоса на слушателей наложена.
Там звонят из космоса, да.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Станислав.
С какой планеты? Да, Станислав, слушаем.
Значит, ну, скажем так, я начальник отдела на градообразующем предприятии, большом таком.
Поздравляем.
Отлично, да.
Ну, спасибо. Значит, идея вот какая. У меня, предположим, есть штатное расписание.
Угу.
В штатном расписании там 45 человек отдел.
Так.
Там четко написано... 10 человек инженеры первой категории, там 20 человек инженеры второй категории и так далее. И у инженера первой категории такой-то оклад, у второй такой-то, у третьей такой-то. Я никак не могу нарушить это штатное расписание и дать человеку больше оклад. Понимаете, вот он ко мне пришел, а у меня нет денег.
А премию?
А разве нету какой-нибудь, премия, я не знаю, как-то суммы НЗ?
У нас штатное расписание... И премия 50% от оклада.
Mm-hmm.
И, в принципе, премия у всех одинаковая. Не дай бог, если я кому-то там на 2000 или на 1000 дам больше или меньше. Его же свои же и загрызут. Поэтому надо очень объяснить, почему он такой, а не как все остальные.
Одним словом, здесь проблема... Все, понятно. Проблема в том, что нету бюджета, нет денег в кассе.
Ну, смотря в какой структуре ты работаешь.
Спасибо большое, да. Святослав, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здрасте.
О, вот теперь вот с планеты Земля звонит человек, да, Сергей?
Ну, вы знаете, я всегда устанавливаю три составляющие заработной платы. То есть оклад, минимальная эта сумма. Вторая — это премия от выработки, да, от оборота того проекта, на котором работает конкретный человек. И третья — это бонус по результатам работы фирмы.
А подождите, фактически, вы руководитель?
Да, я руководитель.
А, в целой компании.
Вот если к вам придет...
Да, небольшой компании.
Если к вам приходит сотрудник и просит повысить ему зарплату, что вы ему отвечаете?
Ну, начинаю разбираться, в чем дело. Ну, понимаете, когда вот приходит уборщица, да, с этим, конечно, тяжело. Вот, потому что у нее нету, как бы, таких доходов от проекта и от выработки всей компании.
Расти некуда.
KPI свой она, да, не может предоставить.
Да, и там особо, начинаешь выяснять, но тут, на самом деле, это редкий случай, потому что вот такие должности, они чаще меняются, чем... кто-то просит. Ну, такого не было, чтобы прям уборщица там 20 лет работала. Вот,
да почему? И такие есть истории, но вы, видно, не встречали.
Ну, да, окей. Я не встречал, да. Вот. Ну, в целом, мне кажется, если система сложная, мотивированная, да, то такого возникать не должно. И, как бы, идея в том, чтобы человек все время думал о фирме, о конечном результате. Так же, как...
Сергей, у меня такой вопрос. Вот вы, у вас есть и деньги в бюджете, и вы можете повысить зарплату человеку, и, в принципе, да, и вы видите, ему тяжело. Но он вот как был там год назад, производительность труда была такая...
Развития
там,
нет 5, человека.
Да, но нету развития, не приносит он ничего хорошего. Вы повысите зарплату?
Да нет, мы расстанемся просто.
А, вы даже можете расстаться. Да, может ли просьба о повышении зарплаты быть триггером таким того, чтобы уволить человека?
Нет. Вот любой
типа
разговор...
наглый какой?
Не, абсолютно.
Нет.
То есть, как бы я на слова не обидчив, мало ли сказал. Главное, это, кстати, это производительность и, действительно доход. Но если фирме плохо, что поделать.
Понятно, спасибо. Спасибо за вашу историю.
Игорь Владимирович нам пишет: у меня такая история. Я в жизни стараюсь никогда ничего не просить, а действовать, чтобы сами давали зарплаты. Получилось так. Фирма-конкурент пригласила к себе и предложила зарплату выше, чем мне платили в моей компании. Я принес заявление на увольнение, но мой работодатель работодатель спросил, сколько мне предложили, и сказал, что даст мне больше. Я выбрал цифру и остался работать на моем месте. Вот такая история.
Ну, Игорь Владимирович, опять же, раз на раз не приходится. Вас оставили, а другой пришел, и ему сказали, да иди, господи.
Румат нам пишет. Пару месяцев назад 5 человек из бригады, половина, под угрозой увольнения попросили поднять зарплату. Мол, времена тяжелые, денег не хватает. Всех уволили. Конец истории.
Вот, это другой пример. Работаю в Минфине, зарплата... Это
ноликам, сколько?
20 тысяч рублей. Всем довольны.
Да.
20 или 200, Марин?
Мне
20.
Кажется, 200 должно быть, нет?
Ну
если
да,
всем
написал
доволен.
20, да.
Или это 20 тысяч в день.
Руслан,
или...
напишите,
это
что-то как-то...
Да.
Сидит начальник и думает, а как сотрудники? И икра не лезет в горло, пишет Михаил.
Ирина пишет, мне кажется, пустые рассуждения. Каждый работодатель хочет платить меньше, а еще 20 лет назад зарплатные психологи рассказывали, что работодатель редко повышает зарплату работника. Он с большей вероятностью этого уволит и на большую зарплату возьмет другого работника.
Вот мне тоже иногда кажется, такие вещи вот, чаще случаются, чем повышение. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Артем. Да, Артем. Я хотел привести свой пример, как вот у нас на работе было.
Давайте.
У нас владелец организации, организатор, ну так вот тоже человек, я считаю, и он очень ревностно относится вот к таким вещам, когда человек начинает искать или даже думать, где может быть лучше. И я знаю, что у нас в конторе был прям отдел, ну отдел-то громко сказано, сидел человек, который мониторил все вот эти сайты, все вот эти сети и искал, кто ищет работу. И вот как только находили вот этого сотрудника, который в данный момент у нас работает, что он где-то там закидывает удочки, с ним расставались. Вот так вот. И никакой пощады не было.
Понятно. Слушайте, спасибо
жестокий
большое.
Жестокий подход. Да.
Вот сколько людей, столько разных историй. Видишь?
У Русланчики 20 тысяч зарплата.
Руслан, ну вы очень непритязательный, всем довольны. Минфин, может, какие-то бонусы, а, слушайте, может, у вас какие-нибудь беспроцентные кредиты, вклады там и так далее. Минфин все-таки хорошая как-то организация наверняка. Бесплатный проезд, бесплатная квартира.
Размечтался уже, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, вот я вам так скажу, что чтобы было хоть что-то полезное в моем выступлении. Прежде чем просить зарплату, надо обязательно найти какой-то вариант в другом месте. И, может быть, даже об этом распространить информацию в коллективе, чтобы начальство, если оно тебя ценит, действительно, испугалось, что ты уйдешь, тогда тебе наверняка зарплату прибавят.
Вот.
А что касается...
А как ее распространить? Типа сплетню пустить?
Конечно.
Найти главного сплетника на работе и ему рассказать об этом. Все, и нет проблем.
Вот.
Да?
Не знаю.
А что касается перспективы работника, вы знаете, вот когда я был начальником планового отдела автопредприятия, то я такую придумал, сделал премию за качество работы, которая выдавалась через квартал. Если человек в течение квартала не нарушал ничего, и последствия его работы были хорошими, то через квартал, после окончания этого квартала, он получал эту премию. Вы знаете, эффект был очень значительный.
Угу.
Во-первых, люди меньше стали увольняться, меньше нарушений.
Это просто стимул у человека появился.
Вот именно, да, такой этот
конечно,
пинок
конечно,
веселый.
Если человек, допустим, раньше-то было как у нас, в этом месяце человек, допустим, запорол резину или еще что-то там сделал, а премию уже успел получить. А так через квартал-то выяснится, что он натворил.
Понятно.
И не получит он
спасибо
премию.
Большое.
Будет в следующий раз не запарывать
резину. Тришкин Кафтан пишет, либерзона заслать. Что такое либерзона? Это свободная зона, что ли?
Почему ты меня спрашиваешь, если это написал Тришкин Кафтан?
А, нет, это фамилия, наверное. Это... Либерзон, свободная зона. Я понял, о чем речь. Это чтобы узнал о новом предложении или о новой работе, надо заслать какого-то казачка такого. Вот он его назвал.
У каждого есть свой либерзон.
Да, либерзон. Ладно, давай еще быстро одно мнение. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Либерзон – это совершенно дурацкого фильма, где находится на фильме.
Да.
Да, мы уже поняли, да. Как у нас минутка прям?
Тем, кто работает в доме, повышают зарплату 2 раза в год. С 1 марта, с 1 сентября.
Ух ты! А что это такие праздники устраиваете?
Ну, я вижу, какая у нас инфляция. Я вижу, сколько люди тратят. Я же тоже бываю в магазинах, и я понимаю, что им тоже надо жить, им надо помогать тем, кто живет, вот их родственники в Липецкой области, девчонка.
Так.
Поэтому в любом случае зарплату, как вот мы когда-то с мужем установили с 1 марта и с 1 сентября, так оно у нас и пошло.
Ну а предел-то есть? Вы сколько каждый год? Это да, или вы увольняете потом работника, чтобы не зажрался?
Да Господь с вами, нет, конечно, не увольняем. Зачем же увольнять? У нас хорошие девочки.
Понятно.
У них семьи.
Анна, ой, хороший совет. Я понял. У нас просто 10 секунд. Mm-hmm. Спасибо большое, спасибо. Анна. Здоровья, да. А, просто 10 секунд остается. Спасибо, господа, что поговорили на эту тему. Это интересно. У нас сейчас рубрика «Русский язык»,
надеюсь,
затем
Макс,
новости.
Надеюсь, Макс, тебя услышали.
Поехали, да.